Глава 18. Мне нужен запасной план. Утром, когда я просыпаюсь от забытого стука сердца, то понимаю, что не могу полагаться на выбор Даниила. Он может соврать, что ищет могилу Анны. Может соврать, что найти невозможно, или ее тело сгинуло. Я должна попросить об этом Морока. Должна убедить его помочь мне найти место, где упокоена сестра. Но король что-то пообещал ему. Какую-то плату, и, вероятно, она неслыханно высока, раз слуга тени готов отдать часть своей силы ради моего возрождения. То, что Морок не собирается отправлять меня в тень, не значит, что моя просьба весомее, чем то, что может предложить корона. Будь он целиком на моей стороне, то мог давно освободить меня, отпустить или уйти со мной. Я должна узнать, что они ему пообещали, и предложить что-то взамен». Служанки смотрят на меня удивленно, когда я прошу их найти мне какое-нибудь удобное, но достаточно красивое платье. А потом с замешательством начинают искать новое, когда первое я отвергаю из-за слишком закрытого декольте. Марина и Инна уже прекрасно знают, как я не люблю открытые платья. Но единственный мой шанс узнать, что пообещала корона Мороку, — это Даниил. А тому нравится платье с намеком. И девушки находят мне подходящее. Бордовое, достаточно простое. Юбка в меру пышная и не будет мешать ходить. Полностью открытые плечи, но декольте остается прилично прикрытым. Мне самой неприятно от мыслей, что я буду использовать тягу Даниила ко мне, чтобы вытянуть из него информацию. Но все становится хуже, когда я вхожу в столовую, зная, что Даниил должен быть на завтраке, и вижу за столом Елену и Аарона. Сталкиваясь с внимательными зелеными глазами, я чувствую, как сердце ускоряет бег от нахлынувших воспоминаний о вчерашнем вечере. Пытаясь исправить ошибку, я разворачиваюсь, чтобы притвориться, что ошиблась дверью, но едва не врезаюсь в дверной косяк. «Агата!» — окликает меня Даниил, и мне приходится замереть, держась рукой за резной кусок дерева, о который я чуть не разбила лоб. Втягивая носом воздух, как ни в чем не бывало, я поворачиваюсь к нему. Принц сидит во главе длинного стола, по правую руку — Аарон, по левую — Елена. И оба смотрят на меня с недоумением, когда Даниил напротив расплывается в улыбке. «Прошу тебя, посиди с нами, раз уж зашла». У правой и левой стены по три стражи, и все внимательно смотрят на меня, оценивая опасность. Стол огромный, за ним можно усадить еще не меньше 15 человек. И я всерьез подумываю, как громко будет смеяться принц, если я сяду в противоположном конце стола как можно дальше от них. После заминки я прохожу вперед и сажусь прямо рядом с Аароном, решая, что лучше сидеть рядом, чем сесть напротив и постоянно сталкиваться с ним взглядом. Парень никак не реагирует, а молча наливает в бокал морс, ставит передо мной и возвращается к еде в своей тарелке. Я замечаю, как хмурится Елена, глядя на Аарона. Девушка вообще выглядит непривычно в скверном расположении духа. Даже ее платье темно-серого оттенка из плотной ткани резко отличается от тех нежных расцветок, что она носит обычно. Принцесса прикладывает пальцы к своему виску, массируя. «Чем обязаны такой честью?» — вновь говорит Даниил, разрезая на своей тарелке последний из пышных сырников. Принц макает небольшой кусочек в варенье и отправляет его в рот. Я завороженно слежу за ним, вспоминая, как давно их не ела. «Я ошиблась дверью, вру я». «Вот оно как». Принц учтиво улыбается и вряд ли мне верит. «Праздник закончился хорошо?» Ухожу я от неловкой темы. «Если бы», — фыркает Елена, а потом морщится от новой волны боли в висках. Даниил тихо посмеивается, объясняя. У сестры, к сожалению, похмелье. «Его бы не было, если бы вы не ушли так надолго втроем, оставив меня одну». Принцесса недовольно поджимает нижнюю губу, тыкая бокалом с водой в сторону Аарона. «А ты вообще обещал вернуться?» «Прошу прощения, Елена», — спокойно отзывается парень с виноватой улыбкой. К тому моменту от музыки у меня гудела голова, и я ушел к себе. Я едва заметно поворачиваю голову в сторону соседа, но Аарон продолжает игнорировать меня, уделяя больше внимания своему завтраку в тарелке. «Из-за тебя мне пришлось танцевать и общаться с Олегом и Вадимом из Сената. Только вино удерживало меня, чтобы грубо не оборвать на середине их длинные и нудные истории о сельском хозяйстве», продолжает негодовать принцесса. «Ох, сестра, только ты в состоянии выдержать их болтовню». И это всегда заканчивается головной болью на утро. Елена с неприязнью смотрит на еду перед собой, которой едва притронулась. «Как Николай? Сенат встречался с ним?» Перевожу я тему, делая глоток морса. «Клюквенный, мой любимый. У него в комнате. Брат пока с трудом стоит. Как я слышу, вроде бы Сенат полностью удовлетворен, хотя меня при этом не было. Не желаете ли прогуляться по саду после завтрака? Я смотрю только на Даниила, когда все остальные поднимают глаза на меня. Даже принц удивлен. Я вижу, как он в замешательстве, думает, каковы могут быть мои мотивы, но потом улыбается, откладывая вилку. С радостью? Скажу даже больше. Я уже закончил завтрак. Я тоже. Аарон также откладывает вилку. Что ты тоже? Переспрашивает принц у друга. Я тоже закончил завтрак и иду. Я все еще твой и ее охранник. Так даже легче за вами обоими присматривать, когда вы в одном месте. Спокойно разъясняет парень, поднимаясь с места. В этом нет необходимости, Аарон. Николаю больше ничто не угрожает, и я вновь не столь важный наследник трона. Ослабь свою цепкую хватку на глотке моей свободы. Холодно улыбается принц, но парень игнорирует предупреждение. «Мне платит твой отец, Даниил. Я и так давал тебе много свободы в последнее время. Я отпустил тебя на другой конец страны за Агатой в одиночку». «Но сам ты ездил домой», — Елена подпирает рукой подбородок, потому что выдалась возможность, когда Даниил решил взять Морока. Принц сжимает челюсть, но кивает, уступая. «Хорошо, но надеюсь, ты успокоишься, когда Николай взойдет на престол». А я полноценно смогу сбросить с себя весь груз ответственности и твоего кудахтанья. Я никак не рассчитывала на чужое присутствие, а уж тем более, что это будет Аарон. Когда мы подходим к стеклянным дверям, что позволяют выйти в сад, слуги приносят всем троим теплую одежду. Я нервно поглядываю, как Аарон поправляет свой меч и кинжал на поясе, пока Даниил кутает меня в теплый кафтан, словно беспомощную куклу. Но ради своего плана я ни в чем ему не отказываю и не сопротивляюсь, а наоборот, подыгрываю принцу, показывая, что мне нравится его забота, даже если на мой вкус она чрезмерная и часто ненужная. Небо затянуто снежными тучами, и, втягивая носом морозный воздух, я чувствую, что до первого снега остаются считанные часы, а может и минуты. Благодаря согревающей меня крови я лучше ощущаю холод. Мой нос и щеки почти сразу краснеют. Одну руку я прячу в кармане, а второй обхватываю руку Даниила. «Должен сказать, что на самом деле эти сады выглядят намного лучше, чем сейчас», заверяет меня принц, с неприязнью оглядывая голые кусты и деревья, молчаливые фонтаны и жухлую траву под ногами. Жизни этому саду пока придают лишь аллеи сосен и елей. «Когда выпадет снег, уверена, здесь будет лучше», поддерживаю его я. «Предложи мне прогуляться кто-то другой, я бы, не раздумывая, отказал. Погода весьма скверная». «Почему тогда согласились?» «Потому что это предложила ты, а ты никогда ничего не предлагаешь». Я приподнимаю бровь. Мне стоило бы потупить взгляд, изобразить смущение, но я не сильна в этом. Надеюсь, мои покрасневшие от холода щеки сделают дело за меня. «Вы совсем не хотите стать королем?» «Корона — только с виду красивое украшение». А на деле это те же кандалы, которые с меня может снять только сама смерть. Зачем мне лишние ограничения, когда у меня уже есть он? Даниил указывает на Аарона, который тенью следует за нами на расстоянии нескольких метров. Судя по выражению лица, холод его мало трогает. Даже щеки едва порозовели. Хотя прохладный ветер треплет его длинные волосы, а горло он и вовсе не прикрыл шарфом. Я прикусываю язык, когда из горла почти вырывается просьба застегнуть кафтан до конца. Мне не стоит с ним сближаться, если я планирую вновь отправиться в могилу. И того поцелуя вовсе не должно было быть. «Но вы обещали мне, что сотрете сират с лица земли». Даниил задумчиво хмурится. «Ты права, Агата. Хочешь, я отправлюсь убить Северина вместе с тобой?» «Приятное предложение, но Северин мой. К тому же со мной будет Морок». Нам будет проще завершить все быстро, если мы будем только вдвоем. Но я буду рада, если вы запишете во все учебники по истории правду о том, что сделал Ариан и почему я оборвала его рот. Расскажите, как они отвергли мир ради тщеславия и жадности, как из-за них пропали мары и как люди из-за них страдают от нечисти. Принц кивает со всей серьезностью, а светлая прядь падает ему на глаза. Хорошо. Но и от своего обещания я не отказываюсь. Сирата больше не будет на картах. Это я тебе обещаю. И, кстати, ты кажешься другой. Я растерянно моргаю, не понимая, что он имеет в виду. И принц добавляет. Твое лицо, румянец. Неужели твое сердце заработало? Да, вчера вечером. Интересно. Что-то произошло, или оно просто само собой вновь забилось? Интересуется Даниил. Само собой. Стараясь не смотреть в сторону Аарона, а расслабленно пожимаю плечами с улыбкой, которая, надеюсь, не выглядит слишком фальшивой. А мне интересно, что вы пообещали Мороку за мое оживление? Тут же меняю я тему, пока принц не решил расспрашивать подробнее. Я пытаюсь начать невзначай, отвлекая внимание принца тем, что прижимаюсь к его руке, сплетая наши пальцы. За поднятие из могилы? Даниил растерянно смотрит на меня сверху вниз, а потом высвобождает руку, обнимает за плечи, прижимая к себе и наклоняясь к моей щеке. Очень много денег. Неприлично много. Я начинаю дышать тяжелее, не желая, чтобы Аарон за всем этим наблюдал, но к моей удаче принц списывает это на мое волнение. Я не отстраняюсь, когда холодные губы касаются моей щеки, а прикрываю глаза, пытаясь избавиться от воспоминаний о теплых губах Аарона. Негодяй все испортил своим поцелуем, завел мое сердце и заполнил мысли. Я с недовольством смотрю в его сторону, а тот отвечает мне не менее раздраженным взглядом. «А за воскрешение?» — тихо задаю я новый вопрос. «За воскрешение?» — также тихо переспрашивает принц, прижимая меня к себе теснее, но отстраняется, слыша, что нас зовут. «Принц Даниил, ваше высочество!» Двое стражей останавливаются перед нами. «Король хочет вас видеть». «Хорошо, позже». «Сейчас, ваше высочество. Король сказал, что это срочное собрание». «Он сказал меня привести?» — холодно уточняет Даниил. «Да». Хоть я и заранее чувствовала запах снега в воздухе, но это все равно становится неожиданностью, когда первые пушистые снежинки падают мне на лицо, волосы, а потом на мой кафтан. Мы все на мгновение замираем, поднимая лицо к небу. «Хорошо», — наконец выдыхает облачко пара Даниил. «Мы обязательно закончим наш разговор вечером, Агата». Принц напоследок сжимает мои ладони и уходит в сторону дворца вслед за стражами. Я еще раз поднимаю взгляд к небу, наблюдая, как моя богиня Марана вступает в свое царствование. А потом разворачиваюсь и иду в сторону дворца, проходя мимо Аарона. Парень хватает меня за руку и дергает назад. «Стой спокойно». Он заставляет меня вытянуть ладонь и начинает натягивать мне на покрасневшую руку кожаную перчатку. Вначале на одну, потом на другую. На его лице все еще остается печать раздражения. Но когда он молча заканчивает и поднимает на меня глаза, я делаю шаг к нему навстречу и также молча застегиваю ему все пуговицы на кафтане, так, чтобы мех прикрыл кожу на шее, согревая. Я делаю это с не меньшим раздражением, как и Аарона ранее, будто забота друг о друге не приносит нам ничего, кроме недовольства. «Ты в своем уме, Николай!» — опешил король, а потом повернулся к стражам с приказом «Приведите Мару». И как удачно для меня, что я зашла в комнату старшего принца именно в этот момент, чтобы увидеть замешательство на лице не только стражника, но и короля, и даже Даниила, который тоже находится здесь. Мы с Аароном расстались на первом этаже, и я решила позаниматься с Николаем ходьбой, но сама не ожидала, что важное собрание проходит в его спальне. «Что случилось, Ваше Величество?» Прерываю я неловкое молчание, с глухим стуком опуская бокал с отваром на ближайший комод. «Проверь моего сына еще раз. Я должен быть уверен, что он в своем уме. Пока что он несет какой-то бред». Король устало опускается на мягкий стул у окна. «Отец, я прекрасно осознаю, что говорю». Николай сидит в постели. Он выглядит бодрым, цвет лица здоровый. Худоба постепенно уходит, волосы вновь начали блестеть. Я протягиваю ему уже привычный отвар и осматриваю его пальцы, ногти и цвет кожи под пластинами ногтей. Удовлетворенно отпускаю его руку, не замечая ни одного признака болезни. Николай, привыкший к моим прикосновениям, никак не реагирует, когда я проверяю его пульс на запястье и на шее. «Я не вижу никаких проблем», — говорю я королю. «Принц абсолютно здоров». «Проверь его нити жизни, они же главное», — приказывает Дмитрий. «Я бы не советовала», — пытаюсь уклониться я. «Что может быть не так?» — сразу наседает король. «Мы предпочитаем не трогать здоровые нити живых людей. Все говорят о странных ощущениях, это лич, проверь. Он станет следующим королем, и я должен быть уверен, что отдам корону тому, кто в своем уме», — отрезает тот. Я пытаюсь найти поддержку у Даниила, но тот только кивает, сжимая губы в линию. Николай выпрямляется, позволяя мне сесть сзади. «Заранее прошу прощения», — тихо шепчу ему я. «Ничего страшного, Агата», — улыбается он, поворачивая голову ко мне. «Просто проверь». «Мне все больше нравится Николай. Он относится ко мне по-доброму и, похоже, единственный в этом дворце, кто вправду не пытается меня использовать в каком-то хитром плане». Пальцами я пробегаю по его шее, и нити начинают светиться на коже золотистым светом. Они выглядят сильными, крепкими и полностью здоровыми. Но раз я начала, то проверю до конца. Как только я поддеваю все три нити пальцами, Николай дергается. Я хватаю его за плечо, заставляя оставаться на месте. Старший принц тихо стонет сквозь зубы, прикрывая глаза. Даниил делает шаг к нам, открывая рот. Возможно, он хочет попросить меня прекратить делать брату больно, но удивленный отступает назад, когда я тяну нити, проверяя их эластичность, а Николай вновь тяжело выдыхает, и по его улыбке все понимают, что ему вовсе не больно. Я стараюсь закончить как можно быстрее, пытаясь уменьшить неловкость. В конце провожу пальцами по всей длине нити. Николай слегка выгибается в спине, и я отпускаю их, аккуратно возвращая на место. Старший принц смущенно отворачивается от меня, а я, понимающе улыбаясь, хлопаю пару раз его по плечу. «Все в порядке», — повторяю я Дмитрию, обращая внимание, что за окном с новой силой повалил снег. «Тогда почему он продолжает нести бред, что Северин его не травил?» — разочарованно вскидывает руки король. «Я уже сказал тебе, отец, Северин этого не делал». «Глупец! Твой брат нашел доказательства. Был найден даже сиротянец, что признался в этом грехе». «Как, под пытками?» — фыркает Николай. «Ты мне не веришь, брат?» — холодно отзывается Даниил. Николай смерил его оценивающим взглядом. «Я уверен, что сират меня не травил, а ты планируешь убить Северина и, возможно, развяжешь еще более страшную войну, чем мы уже имеем». Вновь обращается к отцу старший принц. «Я сказал уже тебе, что давно переписываюсь с Северином, договариваюсь с ним о долгожданном мире, и он всегда шел мне навстречу, зная, что война губит наши земли, особенно сейчас, с наступлением зимы. И, конечно, твое доказательство — это мирный договор», скептически реагирует король. «Именно! Северин подписал его первым, отец, и отправил мне». Лоснецов сам связал себе руки, поставив подпись под документом. Он поставил себя, свое правление и свою страну под угрозу, отправляя мне этот документ. «И, конечно, этот документ был утерян», — рявкает король. «Да», — зло кричит в ответ Николай. «Я делаю несколько шагов назад, к стене, неуверенная, что мне стоит здесь находиться, но и выйти без разрешения короля я не рискую». «Проклятие!» Николай проводит пальцами по волосам, убирая их назад. «Я видел это соглашение своими глазами. Я спрятал его в комнате, а потом меня отравили, и теперь его нет. За время моей болезни здесь побывали все, и нет возможности узнать, кто предатель. Северин мог передумать, поэтому и приказал отравить тебя и выкрасть документ», — замечает Даниил. «Как я понял, единственный сиротянец, который побывал в Ярате, долго не прожил под твоими пытками», — отвечает Николай. «Так что не знаю, как ему удалось и меня отравить, и документ найти. Хотя схватил ты его, по рассказам, в день моего отравления. Логичнее предположить, что во дворце предатель. Сторонников войны намного больше, чем тех, кто желает мира». Король раздраженно поднимается на ноги. «Я бы, может, внял твоим словам, если бы не нападение сиротианцев на наши отряды у Бесконечного леса. Именно они недавно в очередной раз пересекли нашу границу». «Отец!» «Хватит, Николай! Я уже все решил. Я не хочу, чтобы ты правил, сидя на пороховой бочке Лоснецовых, когда она в любой момент может взорваться. Мара убьет Северина, и все наши проблемы будут решены». Николай шокированно поворачивается ко мне. «Так это ты убийца для Северина?» Я киваю. «Ты же его не знаешь». «Его предок Ариан убил мою сестру, а потом его солдаты убили меня и всех Мар», спокойно парирую я. «Но это был Ариан, и он поплатился за это своей же жизнью». Николай разочарованно качает головой. «Нельзя выносить такой приговор Северину только из-за его родства, Агата. Намного проще договориться с одним человеком, чем противостоять целой стране. Неизвестно, как поведут себя сиротианцы, оставшись без короля. Теперь у них есть королева, и они могут сплотиться вокруг нее». «Значит, Мара убьет и королеву», — отрезает король, чем вызывает во мне негодование. «Избавляться от неизвестной мне девушки я не собираюсь». Николай устало выдыхает, понимая, что борется с упрямой стихией. Устав от этого спора, я забираю пустой стакан и направляюсь к выходу. «Агата!» — окликает меня Николай, когда я уже хватаюсь за ручку, покрытую позолотой. «Ты должна серьезно подумать над тем, что собираешься сделать. Это часть моей сделки, принц. Поэтому я уже подумала», — сухо отвечаю я ему, не поворачиваясь. «Если бы сделка касалась моего возрождения, его слова наверняка поселили бы во мне сомнения. Но теперь...» Я делаю это ради жизни сестры, поэтому у меня нет права на отказ. В душе я проклинаю Николая за его здравомыслие и зудящую правильность, когда на следующий день с позднего утра сажусь в библиотеке за толстые книги. Я вытаскиваю с полок все, что нахожу о королевских семьях как Сирата, так и Аракина. Николай сказал, что я ничего не знаю про Северина, поэтому, зло чихнув от стоящей в воздухе пыли, раскрываю очередную книгу. В библиотеке дворца удивительно мало о правителях Сирата. Ни портретов, ни иллюстраций, ни даже полноценного семейного древа. Похоже, Лосницовы хорошо держат свои семейные дела в секрете от соседей. Даже спустя часы, все, что мне удается выяснить о Северине, это то, что его родители звали Светлана и Алексей, бывшие король и королева. Светлана Лосницова умерла рано, через 4 года после рождения своего второго сына, Северина. У Северина был старший брат, Александр. У них разница в 2 года, но Александр умер в возрасте 10 лет. В итоге в королевской семье Лосницовых остались только король Алексей и его сын Северин. Когда я дошла до даты смерти Алексея Лосницова, на какое-то мгновение мне стало жаль Северина. Примерно 2 года назад он потерял последнего члена семьи, последнюю опору, своего отца. Разозлившись на свою жалость к потомку Ариана, я с силой захлопываю фолиант, поднимая в воздух новое облачко пыли. В одной из других книг я вычитываю, что Алексей был замечательным королем, справедливым. Он уменьшил подать с обычных людей. Каждую длительную зиму помогал голодающим деревням зерном из королевских запасов. Именно Алексей в самом начале своего правления смог более-менее улучшить ситуацию между Сиратом и Аракином. Он первым остановил свои войска, прекратив нападение. Дальше они только защищались, но никогда не переходили границы Аракина и никогда не трогали мирных жителей. Судя по слухам, Алексей даже нашел одного или нескольких мороков, которые за деньги согласились постепенно избавить бесконечный лес от нечисти, чтобы те прекратили разорять близко расположенные к нему поселения. Прочитав все это, я радуюсь, что Алексей уже мертв, и мне не придется его убивать. Мне было бы сложнее перерезать глотку тому, кто так заботится о своем народе. Северин только недавно вступил на престол, поэтому о его правлении вообще ничего не известно. Все, что я нахожу о своей будущей жертве, — это его возраст. Сейчас ему 24. Принцесса Елена была права. О его королеве вообще ни слова. Я с тоской смотрю в окно, на вчерашний снег, что плотным покрывалом укутал землю. Небо так и не расчистилось от туч, и середина дня больше похожа на начинающиеся сумерки. Хотя, возможно, так оно и есть, ведь зимой световой день намного короче. Аарона и Даниила я не видела со вчерашнего вечера. С Еленой не сталкивалась с самого вчерашнего завтрака, когда она мучилась головной болью. Я вспоминаю о Мороке, до прибытия которого еще неделя или даже больше. Слуги тени живут дольше и путешествуют, где вздумается. Возможно, он видел Северина и знает что-то о нем. Но спросить его я смогу еще не скоро. Вернув книги на свои места, я устало иду к себе в комнату, чтобы переодеться во что-то поудобнее, чем платье, и заняться Николаем. Хотя и его видеть я не хочу, зная, что он будет стараться меня переубедить относительно моей мести. Я переодеваюсь в обтягивающие штаны, черную рубашку, накидываю приталенный темно-алый кафтан, украшенный черной вышивкой, и отправляюсь к старшему принцу. Когда я открываю дверь и захожу, за окном медленно начинает темнеть, поэтому в комнате наследного принца уже зажгли свечи. К моей удаче, здесь также находится принцесса Елена, которая сидит рядом с кроватью брата и читает ему книгу. «Девчонка нужна и поедет с нами», — сказала ведьма своему стражнику. И те, хоть и согласились, но собирались забрать путников с собой, пленить их и увезти во вражескую страну. Но ни девочка, ни ее друг не собирались сдаваться и не опустили оружие. Елена замолкает и отрывает взгляд от потрёпанной книги, когда я прикрываю за собой дверь. «Агата, замечательно. Я как раз хотел с тобой поговорить». Николай мне больше не улыбается, и я устало выдыхаю, зная, о чем он хочет поговорить. В комнате, кроме нас троих, никого нет. «Где лекарь или служанка?» Спрашиваю я у Елены, когда она закрывает книгу и отходит подальше. Я отпустила их на ужин. Я протягиваю принцу бокал, и он, морщась, но без возражений, выпивает очередную порцию отвара. Уверена, что уже завтра мы сможем поднять его на ноги, и он вновь будет ходить, пусть для начала медленно. Несмотря на его доброжелательное отношение к правителю Сирата и наше разногласие, я искренне радуюсь, что Николай идет на поправку и что подобный рассудительный человек станет королем. «Агата, ты подумала о том, что вчера узнала? Ты все еще уверена в том, что собираешься сделать?» «Да, твоих сестер не вернуть». Его слова бьют не настолько больно, потому что я и так это знаю. Но его тон выше, чем обычно, а Николай при мне еще не злился. Последствия твоего решения могут унести сотни или даже тысячи жизней. Потери будут не только среди солдат, но и среди мирных жителей. Голод, Агата. Он все наседает, подаваясь вперед, когда я, сидя рядом, проверяю его пульс. Он хватает меня за запястье, не позволяя подняться. В комнату заходит Даниил. Он выглядит озабоченным, и его глаза удивленно расширяются, когда он замечает меня. «Что ты здесь делаешь?» «Проверяю принца, как и каждый день до этого». «Почему сейчас? Ты же делаешь это днем». Нервно бросает он, прикрывая дверь. «Днем я была в библиотеке, поэтому задержалась». Пожимаю я плечами. «Не слушай Даниила, Агата», — встряхивает мою руку Николай, который все еще цепляется за нее. Но я продолжаю упрямо смотреть в карие глаза младшего принца, не понимая, почему он недоволен моим присутствием здесь. «Не смей развязывать войну». На последнем слове Николай кровью заплевывает мне половину лица, руки и одежду на груди. Я шокированно поворачиваюсь к старшему принцу, у которого изо рта обильно идет кровь, пачкая ему горло и белую рубашку. Он хрипит, пытаясь что-то сказать, но у него лишь пузырится кровь на губах. У меня все плывет перед глазами, когда Николай опускает взгляд себе на грудь, и мой взгляд следует за ним, замечая небольшой кинжал, что теперь торчит у него в груди. Лезвие прошло ровно между ребер и вошло ему в сердце. Вскрикивая, я отшатываюсь назад от кровати, врезаясь спиной в резной столбик балдахина. Но не замечаю боли, не моргая, наблюдаю, как жизнь покидает Николая. Последнее, что он делает, это смотрит на равнодушное лицо Елены, которая отходит от кровати с другой стороны. Ее руки едва забрызганы кровью. «Что ты наделала, дура?» — зло ругается Даниил. «То, на что у тебя сил не хватило», — также отвечает ему Елена. Они стоят по разные стороны кровати, где между ними их старший брат испускает последний вздох, а его кровь обильно впитывается в пуховое одеяло. На его лице застыло удивление от предательства, а одна рука все так же обхватывает кинжал, что торчит из его груди. Я трясу головой, сердце в панике бьется в груди, и не могу сделать ни единого вдоха. Шаг за шагом пячусь спиной от кровати. «У нас был план. Зачем ты все испортила?» Единственная реакция Даниила на то, что его двойняшка только что заколола их брата, это злость и раздражение. И это выводит меня из равновесия. Я ничего не понимаю. «А я тебя предупреждала», — огрызается Елена. «Сказала, чтобы ты убрал ее от Аарона». «Я поставил его как охранника. Я видела, как между ними что-то происходит. С Северином я поддержала тебя и оставила идею его вернуть. Я оставила тебе причину для войны. Но с Аароном я сразу тебе сказала, что он мой». «Он и есть твой. Я же сказал, что устрою твою свадьбу, как только мы совсем закончим. Но нам нужна Агата. А ты что сделала?» Даниил, даже не глядя, взмахивает рукой в мою сторону. «Теперь она нам не нужна». «Да ты хоть представляешь, сколько трудов и денег я потратил, чтобы найти ее могилу?» «А ты хоть смог сделать, что нужно, брат?» — ехидно парирует девушка. «Да, я все сделал, но ты испортила идеальный план. Зачем ты сделала это при Агате? Она не должна была здесь быть». Я пячусь назад, едва замечая момент, когда чуть не падаю, споткнувшись о шкуру убитого зверя на полу. Продолжаю делать шаг за шагом, пока не врезаюсь спиной в край камина, в котором тепло потрескивает огонь. Я слышу все, что они говорят, но в голове хаос, И я не понимаю, как они могут обсуждать такое. Как они могут переругиваться, стоя над телом своего брата. Мне нужно закричать. Нужно позвать стражу и короля. Но я все еще не могу сделать даже вдох. Комната плывет и шатается из стороны в сторону. Словно при шторме. И я знаю, что мне нужно убраться отсюда. Но я все еще не могу поверить, что Николай, которого я с трудом вылечила, убит вот так. Убит теми, кто поднял меня из могилы ради него. Елена презрительно фыркает. Потом обходит кровать, приседает рядом с Николаем. Я не могу оторвать глаз, когда она хватает брата за мокрую от крови рубашку, начинает плакать и истошно кричать. Меня словно ударили плетью по оголенной коже. Я почти уверена, что вновь чувствую, как в мое тело входит первый меч от эгоистичного предательства принцессы. Пронзает мое тело насквозь, как тогда, в день моей смерти. Потом второе лезвие, когда Даниил смотрит на меня с сожалением, но не останавливает сестру. В комнату врывается стража, удивительно поздно. После вопля Елены прошло не меньше 20 секунд, хотя, мне кажется, прошла вечность. Среди стражи появляется Арон. Вначале он смотрит на меня, и его глаза расширяются, когда он замечает кровь на моем лице и одежде. Мои руки в крови и трясутся. Арон делает шаг ко мне, но переводит взгляд на Николая. «Почему у двери не было охраны?» — повышает голос Арон на солдат. И я смутно вспоминаю, что их и вправду не было, когда я пришла. Все было спланировано заранее. «Стража!» — надрывается Елена. Ее лицо вновь красивое и печальное. Перед нами снова нежная принцесса Аракина, убитая горем. «Возьмите под стражу убийцу! Она предала нас! Бросьте Мару в темницу!» Мне хочется схватить Арона за одежду, рассказать правду, вцепиться в его кафтан и плакать, надеясь, что он мне поверит. Но я не двигаюсь и не открываю рта. Мне не нужно, чтобы решили, что он мой сообщник. «Даниил?» — неуверенно спрашивает Арон. «Возьмите Мару под стражу», — раздраженно бросает принц. «Арон, проследи». «Хорошо». Челюсть Арона напрягается, когда он смотрит на меня с яростью и недоверием, а рукой почти до скрипа сжимает рукоять своего меча, кивая стражникам. «Теперь я чувствую третье лезвие, последний меч, и он самый болезненный, потому что до сознания дошла боль от первых двух, одновременно с третьим. Трое наваливаются на меня, и я не сопротивляюсь, когда они слишком сильно толкают меня к стене. Я ударяюсь лбом о кусок лепнины рядом с камином так, что клацают зубы. Они болезненно заламывают мне руки, пока из глубокой царапины на лбу начинает стекать кровь. Теперь ее много из-за моего бьющегося сердца. Я рассеянно чувствую, как капли ползут вдоль лица, по веку правого глаза и потом по щеке. Они связывают мне руки и грубо отрывают от стены. Мы успеваем сделать несколько шагов к выходу под наигранный плач Елены, как вдруг к звукам присоединяется звон колокола. Вначале один, громкий, который наверняка слышит во всем Ярате. Потом второй, третий, поменьше и пронзительнее. Мы все замираем, и даже я знаю, что этот звон означает. За годы его мелодия никак не изменилась. Я в недоверии поднимаю взгляд на Даниила. Он рассеянно смотрит в окно, за которым наступила ночь. Теперь я понимаю весь их диалог, понимаю, о чем его спрашивала Елена, понимаю, что он не соврал, сказав, что смог выполнить свою часть плана. «Король мертв», — тихо шепчет один из охранников. «Да здравствует король», — тихо повторяет второй, смотря на Даниила. «Да здравствует король», — уже громко и уверенно поддерживают фразу остальные. «Уведите Мару в темницу». Арон прерывает этот фарс, бросая взгляд на еще теплое тело Николая. Я делаю то же самое. В последний раз смотрю на старшего принца, что нравился мне, хотя наши мнения под конец разошлись. Я тихо шепчу короткую молитву богине, прося позаботиться о его душе, а потом меня выволакивают из комнаты.